Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике «Детям о Боге» мы продолжаем знакомить вас с книгой Инока Алексия «Искра Божия». Звучит следующая глава. Преподобная Ефросиния Полоцкая. В княжестве Полоцком правил князь Георгий, праправнук Владимира Святого. У Георгия родилась дочь, которую назвали Предславой. Рано начали учить княжну грамоте, и к 12 годам Предслава прошла всю тогдашнюю науку. Священное Писание стало ее любимым чтением. Читала она о том, как жили в древние времена благочестивые женщины, как они служили и помогали людям. Вскоре молоденькую княжну можно было встретить везде, где только были несчастные люди. Она ухаживала за больными, доставала одежду и пищу для бедняков. Тихая, скромная, ласковая, точно ясное солнышко, являлась она везде, где только могла кому-то помочь. Подросла княжна, и стали ее сватать женихи. В те времена не спрашивали девушку, по сердцу ли ей жених, и просватали Предславу за богатого молодого князя. Затеяли пир, вино рекой полилось, начались веселые песни. А молодая княжна стояла в своей горнице и молилась. Тяжело ей было выходить замуж за незнакомого, нелюбимого человека. Не пленяли ее и его богатство. Она уже успела полюбить другую жизнь. Ей дороги были все несчастные люди, которым она помогала. И княжна решилась уйти в монастырь. Не будет у нее своей собственной семьи. Для нее семья — это все люди. Тихо вышла княжна из терема. Уже наступила ночь, и никто ее не заметил. Предслава быстрым шагом направилась к монастырю. Добравшись до обители, постучала в ворота. Удивились в монастыре, когда княжна рассказала о своем желании постричься в монахини. Игуменей монастыря была тетка Предславы. Долго она уговаривала молодую девушку отказаться от своего решения, но та была непреклонна. Послали тогда за епископом, и на заре постригли юную княжну и нарекли ее Ефросиней. Монастырь был богатый, и Ефросинью стали баловать, как почетную особу, всевозможными вкусными явствами. Молодая монахиня опечалилась. Не для того она бежала из княжеского дома, чтобы так же легко и сытно жить. Не такой жизни хотелось Ефросинии. И она попросила игуменью отпустить ее жить одну при соборе Святой Софии. Ефросиния переехала и сразу нашла себе дело. Днем она убирала церковь, приветливо встречая всех приходящих в храм. Читала священное писание, а ночью садилась при свечах и переписывала книги. Книг в то время было очень мало. Во многих церквях даже не было Евангелия, и Ефросиния посылала свои книги в самые бедные приходы. Ефросинии начали жертвовать за ее труды деньги, и она тратила их на нуждающихся. Со всех концов стекались к подвижнице люди, но негде было приютить многих. Тогда епископ придумал отдать Ефросинии целое село с угодьями. Поправили в селе старую церковь, и Ефросиния переехала туда, а вместе с ней все больные, калеки, старики, одинокие и нищие. С соизволения местного епископа Ефросиния основала новый монастырь. В это время она работала уже не одна, у нее были помощницы. Новая обитель разрасталась. Богатые, состоятельные люди жертвовали ей деньги, вещи, земельные наделы. Многие знатные девушки и вдовы просились в помощницы к Ефросинии и вместе с ней трудились. Они учили сельских детей грамоте, лечили больных, ухаживали за стариками, снабжали одеждой и хлебом неимущих и переписывали книги. Всю свою долгую жизнь прожила в таких трудах и заботах для людей Ефросиния. Незадолго до смерти она собралась на святую землю поклониться гробу Господню. Горько плакала вся обитель, расставаясь с любимой настоятельницей, Точно все предчувствовали, что не увидят ее больше. И действительно, Ефросинья не вернулась на родину. В Иерусалиме она долго молилась у гроба Господня и поставила там золотую кадильницу. За всю землю русскую, за всех несчастных, за весь мир молилась у гроба Спасителя, Великая Труженица. И вся жизнь ее, и последняя молитва ее были за людей, братьев и сестер. Там же, в далекой Палестине, она представилась, там же и похоронили святую Ефросинью Полоцкую. Сегодня мощи преподобной Ефросиньи хранятся в Полоцке, в основанном ею монастыре. Следующая глава называется «Митрополит Алексий». В тяжкое для России время жил и действовал святитель Алексий. Это было более 600 лет тому назад. Нашествие татар, разорявших и грабивших землю русскую, разделение и распри в среде князей, церковное неустройство и раздоры, и в довершение всего моровые язвы, от которых вымирали целые города. Вот каковы были обстоятельства того далекого времени. Святой Алексий, называвшийся до принятия монашества Елиферием, был сын богатых и знатных родителей. С детства он размышлял о том, какой избрать ему жизненный путь – стать монахом, каких он видел неоднократно и на которых смотрел всегда с трепетом сердца, или продолжать дела и заботиться о хозяйстве своих родителей. Когда отроку было 12 лет, с ним произошло чудесное явление. Елиферий расставил сети для ловли птиц и в ожидании добычи, развалившись на траве, задремал. Вдруг он услышал невидимый таинственный голос. Господь Иисус Христос, назвав отрока новым именем, указал ему на то, какой жизненный путь ему должно избрать. «Алексей, что напрасно трудишься? Тебе предстоит ловить человеков». Отрок проснулся, и в этих словах, которыми когда-то Спаситель призвал апостолов к пастырскому служению в церкви своей, он увидел призвание своей жизни. После чудесного явления голоса Христова в душе мальчика произошла глубокая перемена. Он сделался задумчивым и молчаливым, стал избегать игр и всевозможных развлечений своих сверстников. С особой силой Елиферий стал предаваться молитве и чтению тех духовных книг, какие имелись в его доме. Прочитав все домашние книги, он принялся изучать книги церковной библиотеки. Библия, Слово Божие, стала его сладчайшим учителем. Мальчик стал ходить в церковь так часто, что очень скоро научился понимать ход богослужения. Каждый день он проводил в памяти о Боге, духовных поучениях и размышлениях, и на 15-м году жизни принял решение стать монахом. Через 5 лет юношу постигли в монашество в Московском Богоявленском монастыре. Вскоре благочестием, умом и ревностью ко славе Божией и служению ближним Алексий обратил на себя внимание митрополита всея Руси святителя Феогноста и был избран им себе в помощники по управлению церковью. Когда же умер святитель Феогност, то по завещанию усопшего архипастыря и по воле великого князя и по благословению патриарха Константинопольского Алексий был возведен в звание митрополита Московского и всея Руси. В этом высочайшем служении он показал все величие святой души своей, все богатство дарований естественных и благодатных. Дважды он путешествовал в Орду к татарам и спрашивая милостей у ханов для земли русской. Он был питателем вдов, отцом сирот, помощником скорбящих, утешителем плачущих, для всех пастырем и наставником. Во дворце князей он пользовался почетом, и слово его останавливало гибельные для Руси княжеские распри. При всем том он находил время строить церкви и монастыри, исправлять неточности в переводах священных книг, рассылать поучения своей обширной пастве по всей Руси. Святитель Алексей почил от тяжких трудов жизни в глубокой старости, имея около 80 лет от роду. Через 50 лет его нетленные мощи были торжественно поставлены в драгоценной раке. От обстоятельств детства и юности святителя Алексия возьмите себе уроки вы, юноши и дети. Да будут радостны и беспечальны ваши детские годы. Да будет светла и полна весельем ваша юность. Но в пору нежной весны вашей жизни помните, что наступит лето, время труда и жатвы. Ленивый земледелец, не посеявший весной ничего на своем поле, останется без урожая. Так и те, кто ленится насаждать в себе праведность юности, став взрослыми, не будут иметь урожая добродетелей. Берегитесь, дети, этой печальной судьбы. Растите, трудитесь, богатейте верою, молитвою, познаниями, и, как отрок Елиферий, вдумывайтесь в будущее призвание жизни. Жизнь не беспечальный праздник, не сплошное веселье. Она есть путь приготовления неба, время труда и подвига. Блажен, кто в годы молодые молитвой, верой и трудом привлек к себе благодать Божию. Собирайте же теперь дары естественные и благодатные. Собирайте в дни детства и юности, иначе в зрелом возрасте, когда драгоценное время учебы будет потеряно и страсти в ваших душах пустят глубокие корни, не найдете для своего исправления ни мужества, ни времени, ни сил. Храните же, дорогие, вашу связь с Церковью Христовой, храните на всю жизнь связь с пастырями и служителями Церкви, в число которых когда-то был призван Господом отрок Елиферий. Следующая глава называется «Благодарная душа». Эта история произошла в конце XVIII века в Москве. Один из генералов, возвратившись из похода на турок, привез с собой турецкого ребенка, спасенного им в каких-то развалинах, и вручил его своему другу Дурнову. Дурнов стал воспитывать его как сына, но не спешил его крестить до тех пор, пока тот сам не понял бы и не изучил истин христианской веры. Мальчик рос умный, добронравный, ласковый. Он с любовью и жаром учился, делал быстрые успехи и радовал сердце своего приемного отца. Рано в нем проявился интерес к изобразительному искусству. Целыми днями напролет мальчик мог чирикать что-то на бумаге. Он внимательно рассматривал старинные иконы и картины, которые во множестве находились в доме его благодетеля. Наконец, Дурнов стал заговаривать с мальчиком о принятии христианства, о святом крещении. Мальчик с интересом говорил об истинах веры и ходил со всеми домашними на церковные службы. Видели, как он усердно молился, но крещение постоянно откладывал, говоря: «Погоди, батюшка, скажу тебе, когда будет пора». Так проходило время. По временам мальчик бегал с друзьями и веселился в играх, а временами посещал храмы и все время о чем-то раздумывал. Когда же юноше минуло 16 лет, отец заметил в нем таинственную перемену. Шумная веселость утихла в нем, звонкий смех замолк. Юноша стал таким серьезным и спокойным, какими обыкновенно бывают люди в довольно зрелом возрасте. Он стал тихим и молчаливым, а сдержанная улыбка на его цветущем ребяческом лице говорила о преждевременной мудрости. «Теперь пора», — сказал он однажды. «Я скоро попрошу тебя крестить меня, батюшка, но прежде есть у меня к тебе просьба, не откажи. Прикажи купить краски, кисти, палитру, холст. Дай мне заказать лестницу, да позволь мне на этот один месяц не пускать никого в мою комнатку и сам не входи». Дурнов так и сделал. Юноша весь день просиживал в своей комнате, а как начинало темнеть за окном, спускался к Дурнову и по-прежнему принимался за учебу, разговаривал с отцом, читал книги, однако про занятия в своей комнатке ничего не говорил. Лицо его стало особенно светлым и умиротворенным, а взор — радостным, светящимся каким-то неземным светом. В конце месяца он попросил Дурнова приготовить все к крещению и повел его в свою комнату. Палитра и кисти лежали на окне. Лестница, служившая ему вроде подмостков, была отодвинута от стены, которая завешена была простыней. Юноша сдернул простыню, и Дурнов увидел большой, писанный во всю стену святой убрус, а на убрусе — лик Спасителя, колоссального размера, прекрасного письма. «Вот задача, которую я должен был исполнить, батюшка», — сказал юноша. «А теперь я желаю креститься в веру Христову, желаю соединиться с Богом». Обрадованный Дурнов спешил все приготовить, и его воспитанник с благоговейной радостью крестился на другой день. Когда он причащался, все присутствующие были поражены неземной красотой, которой он преобразился. В тихой радости провел он весь этот день и беспрестанно благодарил Дурнова за все его благодеяния и за величайшее из всех, за познание истины и принятие христианства. Вечером юноша нежно простился со своим названным отцом, обнимал, благодарил его опять, просил благословения. Видели, что он долго молился в своей комнате перед написанным им нерукотворенным Спасом. А потом тихо заснул. Заснул непробудным сном. На другое утро его нашли в постели, с закрытыми глазами, с улыбкой на устах, со сложенными на груди руками. Кто вникнет в тайну молодой души? Какой неземной голос ей одной внятной сказал ей судьбу и в точный день и час призвал к купели крещения. О том, что бывает, люди пожилые узнают от Бога день своей смерти, мы знаем. Но чтобы такие юные, как наш герой, это большая редкость. Кто объяснит это необычайное действие благодати, призывающей к Отцу Небесному, неведомым, таинственным путем, в глубине сердца избранников своих. Комнату, в которой скончался юноша, переделали в часовню, где ежедневно молился Дурнов и все домашние работники. В 1812 году дом сгорел, но стена с ликом Спасителя уцелела, только изображение было сильно повреждено. Набожные люди стали приезжать сюда и помогать восстанавливать здание. Роспись подправили, и впоследствии в отреставрированном доме устроили приют на 40 престарелых вдов и девиц, а сама комната молодого турка была перестроена в прекрасную домовую церковь. Каждый день церковь эта была открыта. Сюда со всех концов Москвы приходили люди и служили молебны перед написанным на стене образом Спаса. Дом-приют этот называется Барыковской богодельней по имени основателя, а церковь — Спаса на Остоженке в честь написанной на стене иконы. Написание этой иконы Христа явилось для юноши подведением итога его короткой жизни. Это была благодарность Богу за все его благодеяния. Свои таланты и труды юноша составил в гимн благодарения Бога. Тем, у кого нет веры в вечную жизнь, может показаться странной и непонятной такая ранняя смерть. А юноша, несмотря на забавы своих сверстников, учился, молился, трудился каждый день и в короткий срок приготовил себя к вечности. Туда, к Богу и всем святым, он перешел в свои 16 лет и с небес смотрит теперь на нас. Так ли мы направляем наши таланты? Так ли мы благодарим Бога? В чистоте ли мы храним свои души?